Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! На нашем сайте имеются две проповеди на тему доверия. Одна называется просто «Доверять», а вторая «Доверять себе», или лучше было бы сказать «Самодоверие». Сегодня мы вернемся к этой теме, но рассмотрим ее с большим ударением на наше доверие Господу Иисусу. Именно к этому Святой Дух ведет всех детей Божьих. Размышляли ли вы когда-нибудь о том, что для многих событий у нас нет необходимости искать сначала следы в Писании? Мы имеем, конечно, целое облако библейских героев, которые являются для нас образцом веры и доверия Господу Иисусу. О многих из них мы говорили с вами в проповеди «Мудрость» и других проповедях. Но мы должны не только восхищаться доверием библейских героев Господу Иисусу, но и сами должны научиться по-детски доверять нашему верному Господу Иисусу. Если мы в Писании основательно исследуем вопрос доверия Господу Иисусу, то с некоторым удивлением заметим, как сильно Он подчеркивает наше доверие к Нему, как много времени Он уделяет этому вопросу и какое весомое ударение Он ставит на наше доверие Ему. Хорошо о нашем доверии Господу Иисусу сказал Давид, который является прообразом Иисуса на время благодати. Поэтому немного подробнее остановимся на его доверии Господу Иисусу. Прекрасно Давид сказал об этом в своем Псалме 61, в стихах 2 и 6. «Только Богу тихо доверяет душа моя, от Него спасение мое. Только Богу доверяет душа моя, ибо на Него надежда моя». Ниже мы еще вернемся к этому псалму Давида и возьмем его нашим главным текстом. Но Давид и дальше продолжает говорить о важности доверия Господу Иисусу в Псалме 4 и в Псалме 9. Читаю в Псалме 4, стихи 3 и 6. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, приносите жертвы правды, жертвы уст ваших, и доверяйте Господу». Псалм 9, стих 11. «И будут доверять тебе, знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи». Мы все с вами знаем, что Давид, преследуемый Саулом, часто попадал в очень тяжелые и бедственные положения, в которых Саул угрожал его жизни. Но при всех этих трудностях Давид старался постоянно оставаться в живом общении с Господом Иисусом, чтобы говорить с Ним через молитву. По этому поводу он говорит в Псалме 55, стих 10. «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня». Это значит, что Бог постоянно был с Давидом, руководил его действиями и охранял его. Обстоятельства и люди ведут против Давида сражение, но Бог находится с ним. Бог находится с притесненным Давидом, а Давид в доверии перекладывает все свои заботы в руки своего Господа. Как дальше читаем в том же Псалме 55 в стихе 12. «Богу доверяю я, не боюсь, что сделает мне человек. Спасаясь от длительного преследования Саула, Давид верит и доверяет Господу Иисусу, что эти преследования закончатся. Поэтому он в молитве обращается к Господу Иисусу, как читаем в Псалме 56, стихи 2 и 3. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо Тебе доверяет душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне». В этом обращении Давида к Господу Иисусу мы без всякого доказательства видим его доверчивую уверенность. Саул, преследуя Давида, вошел однажды в пещеру, в которой скрывался Давид со своими воинами. Саул не подозревал, что Давид скрывается со своими воинами именно в этой пещере. На первый взгляд кажется, что эта встреча Давида с Саулом в пещере является данной Богом возможностью поставить Саулу мат. Давид стоит перед вопросом: самому принять решение и действовать, или же передать это дело Господу Иисусу? Однако прежде чем Давид начинает что-то делать, он решил поговорить с Господом Иисусом. В своем обращении к Господу Иисусу Давид выкладывает ему все свое сомнение. Молитву Давида в пещере пред лицом Саула мы находим в Псалме 141. Внимательно прочтите этот псалм и подумайте, какие слова и какие предложения говорят о его притеснении. Какие говорят о его доверии Господу Иисусу? Какое из этих выражений помогает каждому из вас в вашем положении, чтобы все нужды переложить в Божьи руки? В этом псалме всего лишь 7 стихов, поэтому я приведу его полностью. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня». Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи. Я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Жизнь Саула на одно мгновение находилась в руках его врага. В этой ситуации Давид мог сделать, как немцы говорят, «короткий процесс». Это значит, что Давид мог быстро, в одно мгновение, расправиться с Саулом, чтобы положить конец жестокому преследованию. Не глупо ли было со стороны Давида, что он медлит? Враг, который преследовал Давида с целью, чтобы его убить, находился теперь в его руках. Некоторые из воинов Давида нашептывали ему. В первой книге царств, глава 24, стих 5, читаем. «И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». «Теперь, — говорили они дальше, — настало это время». Но Давид смотрел на все это событие совершенно иначе. Он был уверен в том, что Господь Иисус не хочет, чтобы Давид расправился со своим врагом. В этом пункте, если бы Давид решился на расправу с Саулом, он оказался бы в еще большей опасности, чем до этого. Конечно, Давиду была подарена золотая возможность самому освободиться от своего врага Саула. Этим самым он укоротил бы дни своего страдания и реально мог приблизиться к царскому трону, который Господь Иисус давно ему обетовал. Мы можем себе представить, с каким напряжением наблюдали воины за своим предводителем, когда он с мечом в руке осторожно приближался к Саулу. Пронзит ли он этим мечом Саула? Они надеялись, что Давид это сделает. Однако, когда Давид отрезал лишь край одежды Саула и тихо вернулся в свое укрытие, то его люди были очень удивлены. До этого момента они считали Давида за героя. Но что же это? Не трус ли он? Конечно, нет. Но Давид подчинил свою волю Божьей воле. Это мы видим в его словах. Читаю в первой книге царств, глава 24, стих 7. «И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Так как Давид переложил данную проблему в руки Господа Иисуса и оставил ее там, то и он сам и его 600 людей находились в Божьих руках. Вспомним по этому случаю слова Иисуса в Евангелии от Матфея, в главе 5, стихи 44 и 45. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Об этом же говорит нам Святой Дух через апостола Павла в послании Римлянам в главе 12, стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Если бы Давид убил Саула, то исход этого события он взял бы в свои руки. Если бы Давид своим мечом решил вопрос своего отношения к Саулу, то это могло бы ужасно окончиться. Заметив длительное отсутствие Саула, его воины наверняка поинтересовались бы, что с ним случилось. Заметив его мертвым, они стали бы искать убийцу в пещере. Они наверняка убили бы Давида и его людей. Эта история вполне могла иметь такой печальный конец. Но Господь Иисус не хотел, чтобы муж по его сердцу так бесславно погиб в пещере. Поэтому решение Давида было намного мудрее. «Лучше ждать Божьего действия, чем пытаться помочь, в кавычках, Господу Иисусу, так как обстоятельства были слишком неприятными». Если в нашей жизни возникает подобное мгновение, то мы должны помнить о том, что Господь Иисус желает нам помочь выбраться из затруднительного положения. Как все же легко приступить к действиям, и как трудно нашей плоти во всем доверять Господу Иисусу. Возможно, что настоящие условия, в которых мы находимся, очень печальны и мучительны, Но насколько мучительней могут быть последствия, если будем действовать вне Божьей воли? Как трудно нашей плоти выучить урок, который наш Господь Иисус сам пережил, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 23. «Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Как трудно нашей плоти ждать, когда Господь Иисус начнет, наконец, действовать, и как легко мы берем решение различных вопросов в наши руки. Очень трудно тихо стоять и смотреть, как Господь Иисус будет нас спасать из безвыходной ситуации. Сразу после вывода своего народа Израиля из Египта Господь Иисус говорит ему в Исходе, глава 14, стих 14. «Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны», то есть будете молча смотреть, как Господь решает ваши проблемы. Или, как говорит Исаия в главе 30, стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и доверии крепость ваша». Повторяю, «в тишине и доверии крепость ваша». Святой Дух призывает всех детей Божьих, чтобы мы уверенно и непоколебимо тренировались все перекладывать в Божьи руки, ибо Господь Иисус за нас и будет в свое время действовать. Так было и в истории Давида с Саулом. Давиду следовало только в вере и доверии Господу ждать. В один прекрасный день Саул попал в руки филистимлян. Во время сражения они тяжело ранили его. Затем Саул покончил самоубийством. Смотрите в первой книге «Царств», глава 31, стихи с 1 по 6. Для поведения Давида показательно, что несмотря на многочисленные страдания, которые причинил ему Саул, Давид не имел к нему ненависти и не злорадствовал над его поражением. Но и после смерти Саула Давид еще с уважением говорит о Божьем помазаннике. Во второй книге «Царств», глава 1, стихи 17 и с 23 по 27 читаем. «И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сею плачевною песнью. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». А теперь еще раз обратимся к Псалму 61 и прочитаем стихи с 6 по 9. И, как я выше обещал, возьмем этот текст за наш главный текст. «Только Богу тихо доверяет душа моя, ибо от Него приходит мое ожидание. Только Он – скала моя и спасение мое, моя высокая крепость, не поколеблюсь. В Боге покоится спасение мое и слава моя, скала силы моей, мое прибежище в Боге. Народ, надейся на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Я думаю, вы поняли, что сегодняшняя тема будет называться «Доверяйте Господу», потому что в стихе 6 нашего главного текста читаем: только Богу тихо доверяй, душа моя. А перед этой темой мы рассмотрели тему «Ждать Господа». Там я отметил, что по-настоящему в действительности Господа Иисуса ждут только такие дети Божии, которые Его любят. Такие дети Божии, глядя на все то, что сейчас происходит в этом развращенном мире, с тоской восклицают: «Ну почему же наш Господь Иисус еще не пришел и в этом году? Мы так часто молимся и взываем к Нему, чтобы Он ускорил истечение последнего времени». Притом, согласно сообщению Святого Писания, мы совершенно точно знаем, что знамения времени указывают на непосредственное пришествие Иисуса. А теперь я спрашиваю всех вас, почему Господь Иисус должен так скоро прийти? Что является мотивом для вашего призыва Его скорейшего пришествия? Являются ли для этого причины земные обстоятельства вашей жизни, особенно потому, что вам все окружающее в этом мире до макушки надоело? Такие обстоятельства не являются для Господа Иисуса поводом для скорейшего пришествия. И если причиной вашего призыва Господа Иисуса является ваша болезнь, ваше положение на работе, ваша досада с другими людьми, ваше одиночество с вашими проблемами жизни, то это для Господа Иисуса не является поводом для скорейшего пришествия. Тогда возникает очень серьезный вопрос. Что является основой для нашей молитвы в нашем деле, на которую Бог может ответить? Не только слышать наши молитвы, но и ответить на них. Первое. Если тоска вашего желания видеть Господа Иисуса так велика, то тогда Он ответит на вашу молитву. Второе. Если нужда сердца о состоянии Церкви Иисуса станет настолько всеобъемлющей из-за воплощения с этим миром, из-за совращения, из-за либерализма, из-за мистики, из-за вялости и инертности в сердцах и в делах Божиих, тогда это горе вашей молитвы найдет перед Божьим троном принятие. Нельзя, конечно, сказать, что на основании такой молитвы Господь Иисус немедленно придет за Своей Церковью. Таким образом, это не следует понимать. В конечном счете, оба эти пункта, 1 и 2, послужат лишь ускорением пришествия Иисуса через наше хождение, как мы это видим в отношении пришествия Иисуса для Его народа Израиля, согласно второго послания Петра, глава 3, стихи с 10 по 12. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Наш призыв «Ей гряди, Господи Иисусе» Откровение 22, стих 20 – относится к хождению детей света, соответствующего Божьей воле. Это не является особым делом, но Господь Иисус повелевает нам это. Это не что-то такое, что каждый искупленный Иисусом не мог бы это сделать. Я должен вам выразительно также сказать, что от падения отдельных верующих или даже целых собраний не может воспрепятствовать пришествию Господа Иисуса за Своей Церковью. Во многих собраниях на Украине я был свидетелем такого факта, когда руководители собраний призывали членов собрания признавать свои грехи с кафедры. Это мероприятие они называли очищением церкви, чтобы Иисус скорее или вообще мог прийти за своей церковью. В таком мероприятии мы видим абсолютное незнание Слова Божьего и особенно незнание силы совершенного Иисусом дела на Голгофском кресте. Те верующие, которые стояли духовно выше, чем руководство собрания, не реагировали на такой призыв, поэтому не свидетельствовали о своих проступках с кафедры. Признаваться в своих проступках следует только перед Господом Иисусом, а в худшем случае это можно сделать только один на один с душепастором, но не с кафедры для посмешища остальным членам собрания. Такое мероприятие, в кавычках, очищение, влечет за собой крайне негативную духовную атмосферу в собрании. Если бы пришествие Господа Иисуса от этого зависело, то Он никогда не мог бы прийти за Своей Церковью. Поэтому повторяю, что даже отпадение верующих не может воспрепятствовать пришествию Иисуса за Своей Церковью. Но при духовном упадке христиан и при их неверии и отпадении это ускорение пришествия Дня Божия не состоится. Но в свой намеченный срок Господь Иисус придет во всяком случае и не замедлит, как это некоторые незнающие дети Божьи считают медлением, как читаем во втором послании Петра, глава 3, стих 9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все, кто эти все, предузнанные до основания мира, пришли к покаянию. И в Ветхом Завете мы имели однажды такую ситуацию у Божьего народа Израиля в плоти, что после прохождения через воды Черного моря Израиль мог пройти в обетованную землю кратчайшим путем за 14 дней. Но на основании неверия и недоверия Господу Иисусу Божий народ Израиль прошел этот путь за 40 лет. В отношении кратчайшего пути мы читаем в Исходе глава 13 стих 17. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Это говорит Библия, Слово Божие. Хотя вместо 14 дней Израиль достиг обетованной земли через 40 лет, то это говорит о том, что через неверие и непослушание Божья цель не может быть изменена. Но в состоянии неверия человек сам наносит себе вред. Поэтому может быть, что при непослушании и неверии дети Божьи вынуждены еще жить на этой кривой земле, хотя согласно Божьего обетования время вступления Церкви Иисуса в небесную славу давно наступило. Образ хождения тех, которые принадлежат Богу, Господь Иисус вложил в нашу компетентность или в наше ведение. Тогда Бог вложил это в ведение Израиля, А сегодня Господь Иисус вложил это в ведение детей Божиих. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.